Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас. Сетка нашего вещания в эти дни изменена. И вместо проекта «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад» мы предлагаем другой архивный проект «Золотой запас свободы». Музыкальная заставка «Песенка о свободе» на стихи Иосифа Бродского 65 года. Композитор и исполнитель Елена Якубович.
Ах, свобода, ах, свобода, ты пятое время года. Ты листик на ветке ели, ты восьмой день недели. Ах, свобода, ах, свобода, у меня одна забота. Почему на свете нет завода, где бы делалась свобода? Даже если, как считал ученый, ее делают из буквы черной, не хватает нам бумаги белой, нет свободы, как ее не делай.
Золотой запас свободы. Сегодня выпуск «Поверх барьеров» из Нью-Йорка. Эфир 13 ноября 1988 года. Ведущий Борис Парамонов.
«Поверх барьеров». Культурно-политический журнал «Радио Свобода».
Мы ведем передачу из Нью-Йорка. Сегодня в номере нашего радиожурнала. «Биография и судьба» по поводу новой книги о Марине Цветаевой. Обратная сторона журнального бума в Советском Союзе. «Правда о Горьком» и «Неправда о Ленине». Ведет передачу Борис Парамонов. В издательстве «Синтаксис» вышел недавно из печати фундаментальный труд профессора университета в Эмхерсте Виктории Швейцер под названием «Быт и бытие Марины Цветаевой». С комментариями по поводу этой книги выступает постоянный участник наших передач, писатель Сергей Довлатов.
Драматическая судьба поэта в России – явление обычное. Достаточно назвать имена Пушкина, Лермонтова, Полежаева, а в 20-м столетии Гумилева, Маяковского, Мандельштама, Есенина, Клюева. Но даже на этом безрадостном фоне судьба Марины Цветаевой кажется прямо-таки воплощением трагизма, средоточием боли, наводящим на мысль о поистине роковом стечении горестных, мучительных и даже жутких обстоятельств. Временами хочется думать, что чья-то злокозненная воля намеренно соединила в биографии Цветаевой все мыслимые невзгоды таким образом, чтобы неотвратимо привести ее к самоубийству в убогом городишке Елабуга 31 августа 1941 года. Илья Эренбург в своих мемуарах «Люди, годы, жизнь» свидетельствует, цитирую: «Я встречал в жизни поэтов, знаю, как тяжело расплачивается художник за свою страсть к искусству, но, кажется, нет в моих воспоминаниях более трагического образа, чем Марина Цветаева». Марина Ивановна Цветаева в юности выпустила два поэтических сборника «Вечерний альбом» и «Волшебный фонарь», благосклонно встреченных тогдашними литературными метрами Брюсовым, Волошиным, Гумилевым, и, едва достигнув совершеннолетия, вышла замуж за своего злого гения Сергея Яковлевича Эфрона, человека, соединявшего в себе телесную немощь, душевную слабость и неудержимую жажду героических действий, самопожертвования и подвига во имя туманных и меняющихся идеалов. Тем не менее, Марина Цветаева через всю жизнь пронесла глубокое чувство к своему мужу, повсюду следовала за ним, что и явилось в значительной степени причиной ее трагедии. Сергей Эфрон примкнул к белому движению и оказался за границей. Марина, разлученная с мужем, одна с двумя детьми в голодной замерзающей Москве, терпела беспросветную нужду, в результате чего ее младшая дочь погибла в приюте. В эти страшные месяцы гордая и независимая Марина Цветаева, чуждая практическому расчету и не умевшая приспосабливаться к обстоятельствам, читала на открытых поэтических вечерах стихи, прославлявшие Белую армию, в присутствии наркома просвещения Луначарского. В 1922 году бытовая неустроенность Цветаевой достигла предела, и в это время она получила разрешение выехать из Москвы через Ригу в Берлин, а затем оказалась в Праге, где наконец-то воссоединилась с мужем. В 1925 году семья Цветаевых и Фрон, пополнившаяся сыном Георгием, перебирается в Париж, но и в Чехословакии, и во Франции эту семью преследует мучительная бедность, разлад с окружением, отсутствие житейского и душевного покоя. Вообще эмигранты первой волны, за исключением состоятельных людей, которым удалось сохранить свои капиталы, претерпевали острую нужду, но положение Цветаевой было особенно тяжелым. В одном из обращений к своему чешскому другу Анне Тесковой из Парижа в Прагу Цветаева пишет: «Не найдется ли у кого-нибудь в вашем окружении простого стиранного платья? Я всю зиму жила в одном шерстяном, расползшемся по швам, а очень хотелось бы что-нибудь чистое к ребенку». Жизнь Марины Цветаевой в эмиграции поражает своим роковым одиночеством, которое было следствием разлада между тяготением к идеалу, абсолюту, полному эмоциональному самовыражению и теми реальными возможностями, которые предоставляла жизнь. Изоляции в значительной степени способствовал нелегкий характер Цветаевой, напор ее чувств, граничащих с деспотизмом и тиранией по отношению к любимым людям, категоричность и резкость ее суждений, презрение к компромиссам. И потому, хотя огромное дарование Цветаевой вызывало сомнения лишь у самых малопроницательных критиков, ей так и не удалось по-настоящему сблизиться с лучшими представителями эмиграции. А многих из них Цветаева даже решительно против себя восстановила. В придачу ко всем напастям Марины Цветаевой ее муж Сергей Фрон изменил свою политическую ориентацию, стал во главе Союза возвращения на родину, все теснее сближался с советскими секретными службами, понимая, что за реабилитацию от бывшего офицера Белой армии потребуется очень высокая плата. И Фрон становится платным сотрудником ОГПУ, принимает участие в убийстве порвавшего с Москвой советского резидента Игнатия Рейса и в похищении председателя Русского общевоинского союза генерала Миллера. А в 1937 году Эфрон бежит из Парижа в Советский Союз, чтобы 4 года спустя быть расстрелянным своими же новыми коллегами. В это же время добивается права на возвращение дочь Эфрона и Цветаевой Ариадна, подпавшая под влияние отца. И, наконец, за ними следует сама Марина Цветаева с сыном, которая после бегства мужа и отъезда дочери была на грани полного отчаяния. Пройдя через цепь испытаний, узнав об аресте сестры и дочери, отторгнутая благонадежной литературной средой, очутившаяся в Елабуге без всяких средств к существованию, Марина Ивановна Цветаева 31 августа 1941 года повесилась на той самой веревке, которую хвалил за прочность Борис Пастернак, помогая Марине увязывать чемоданы перед эвакуацией. В середине 50-х годов в Союзе началась осторожная реабилитация писателей, загубленных сталинским режимом, а в разгар хрущевской оттепели этот процесс принял было нарастающий характер. В 61-м году в Москве вышел маленький сборник избранных стихотворений Цветаевой. В 65-м году том в серии «Библиотека поэта», за который барышники на книжном рынке смело требовали до 60 рублей. А в начале 80-х годов был издан содержательный двухтомник Цветаевой, включавший поэзию и прозу, составленный дочерью Цветаевой Ариадной Сергеевной и видным советским филологом Анной Саакянц. Не менее интенсивно возрождалось творчество Цветаевой на Западе, где, кроме бесчисленных переизданий ее работ, публикаций ее переписки, а также воспоминаний о Цветаевой, вышел двухтомник ее прозы и было завершено филологом Сумеркиным пятитомное собрание избранных лирических и гражданских стихов. При этом, как ни странно, ни в Союзе, ни на Западе не существовало долгие годы полной биографии Цветаевой на русском языке, хотя еще в 1966 году Саймон Карлинский, профессор Калифорнийского университета, написал большую диссертацию о жизни и творчестве Цветаевой. И эта диссертация в течение 15 лет оставалась единственным жизнеописанием поэта. Этот ценный труд не только облегчил, но и прямо способствовал появлению всех дальнейших работ о Цветаевой, среди которых выделялась вышедшая в 1983 году биография Цветаевой, написанная Разумовской и изданная сначала на немецком языке в Вене, а затем переведенная на русский язык в Лондоне. В самые последние годы в Советском Союзе были изданы две, как минимум, замечательные книги о Цветаевой. Одна «Жизнь и творчество» принадлежит перу уже упоминавшейся Анны Саакянц и охватывает первый период недолгой жизни Цветаевой от рождения до эмиграции. Вторая написана Марией Белкиной, озаглавлена «Перекрестки судеб», и в ней талантливо и ярко рассказано о двух последних годах жизни Цветаевой – от возвращения на родину до трагической кончины. И вот, наконец, в эмиграции появляется фундаментальное исследование профессора университета в Анхерсте Виктории Швейцер, озаглавленное «Быт и бытие Марины Цветаевой», которое можно считать первой научной биографией великой поэтессы и которая при всех достоинствах других жизнеописаний Цветаевой имеет даже перед самыми глубокими и яркими из них как минимум два преимущества. Книги Карлинского и Разумовской изначально были обращены к западной аудитории, чем и объясняется их просветительский популяризаторский характер. Что касается прекрасных книг Саакянц и Белкиной, то обе они заведомо ограничены какими-то хронологическими рамками, а значит, исследование Виктории Швейцер, начавшей глубоко и серьезно изучать творчество Цветаева еще в 50-е годы в Москве и завершившей свой труд в Соединенных Штатах, отличается от них большей цельностью и полнотой. Так, благодаря усилиям советских, западных и эмигрантских ученых, происходит слияние двух миров – диаспоры и метрополии, и объединяют их корифеи русской культуры – Бунин, Рахманинов, Шаляпин, Стравинский, Цветаева, которых любят и чтут ценители искусства по обе стороны того, что когда-то называлось «железным занавесом».
Говорит Радио Свобода. Продолжаем нашу передачу из Нью-Йорка. В эфире очередной выпуск культурно-политического журнала «Поверх барьеров». Отмена лимитов на подписку в Советском Союзе стала ощутимой победой гласности. Бесспорно, что наиболее очевидных успехов перестройка добилась сегодня в средствах массовой информации. Но вот участник нашей передачи, журналист Александр Генис, предлагаемую им тему озаглавил так. «Советская пресса. Обратная сторона журнального бума». Я полагаю, Александр Александрович, что вы хотите, так сказать, влить ложку дегтя в бочку меда. Правильно я понял я вашу мысль?
Я, конечно, не собираюсь оспаривать достижения советской прессы к прилежным читателям, к которым сам отношусь. Раскрепощение журналов и газет в Советском Союзе, пусть даже и неполное, явление замечательное. Не зря общий тираж прессы вырос за годы перестройки на 18 миллионов экземпляров. Однако вот эта ситуация журнального бума внушает и некоторые опасения, сомнения, что ли, в путях дальнейшего развития советской прессы, для которой гласность постепенно становится уже не праздником, а нормой существования. Борьба за отмену лимитов на подписку показала, что общественность напрямую отождествляет перестройку с печатным словом, связывает судьбу реформ с судьбой изданий, их защищающих. Вот в этом, как мне кажется, и заключается некий парадокс. Чем могущественнее пресса в Советском Союзе, тем больше она вынуждена подменять собой другие общественные институты. Газета часто последняя инстанция, которой апеллируют читатели по любому вопросу – экономическому, политическому, правовому. Все чаще раздаются возмущенные требования читателей усилить действенность публикации, что означает, по-моему, требование придать прессе функции исполнительной власти. Естественно, что в такой атмосфере газеты и журналы играют попросту чужую роль. От прессы ждут, что она будет не отражать жизнь, а ее переделывать. То есть ждут слишком многого.
Но ведь советская печать действительно стала мощным инструментом перестройки. К тому же в русской традиции еще с 19 века журналы всегда играли огромную, если не первую роль в общественной жизни. Не буду повторять всем известные истины о влиянии современника или отечественных записок на умы читателей, о том, что печать заменяла собой парламент. Скажу только, что чисто русский феномен толстые журналы всегда были своеобразными клубами единомышленников, по сути, партиями со своими не только эстетическими, но и политическими программами. Думаю, что, например, поклонников «Нового мира» в 60-е годы можно назвать партией новомирцев, само существование которой оказалось таким существенным фактором в деле нынешней перестройки.
Эта традиция, как и все в мире, имеет и свою обратную сторону. Помимо неоспоримых достоинств, у толстых журналов того же 19 века был ряд недостатков. Стоит вспомнить, что авторитетнейшие популярные издания оппозиционного направления имеют на своей совести немало прегрешений. В противостоянии властям они создавали свою модель общественного сознания. И проповедь этой модели приводила к жесткому диктату, который во многом носил деспотические черты. Так что фраза насчет парламента может быть и банальна, но так ли уж верна? Чего стоит хотя бы многолетнее отлучение Лескова от толстых журналов? Да и в наше время эстетическая и политическая позиция «Нового мира» Твардовского отличалась жесткостью, я бы даже сказал, нетерпимостью, которую редакция проявляла по отношению ко всем явлениям, не вписывающимся в ее круг представлений о жизни и литературе.
Здесь, конечно, можно вспомнить отношение Твардовского к современной поэзии.
Да, совершенно верно. Причина этого явления, как мне кажется, кроется в самой структуре советской прессы. Вот и сейчас, во времена гласности, хоть и идет война между либералами и почвенниками, между тем же «Новым миром» и нашим современником, скажем, но такое четкое разделение на два лагеря отнюдь не способствует развитию истинного плюрализма. Количество партий, по вашему выражению, увеличилось, но до парламента еще далеко, не так ли? Обратите внимание, что когда велась битва за свободную подписку, то речь шла всего о нескольких изданиях, в первую очередь об «Огоньке», признанном на одном из опросов общественного мнения самым популярным журналом в стране. Мне кажется, что этот факт свидетельствует о дефиците прессы, о дефиците не тиражей, а названий. В самом деле, традиция толстых журналов привела к тому, что определенное издание считается как бы главным, как бы монополистом правды и арбитром изящного. Создается канон, набор политических, идеологических, эстетических критериев, некий центр притяжения. Неважно, какие именно критерии положены в основу, важно, что этот канон наделяется статусом абсолютного авторитета. И вот уже Аджубей призывает ради экономии бумаги к закрытию мелких газет. Критик «Огонька» Иванова считает такую меру разумной по отношению к областным журналам. И это при том, что все ведущие журналы, принадлежащие к одному направлению, очень похожи между собой. Я уже не говорю о таких курьезах, как одновременная публикация романа Кафки «Замок» в иностранной литературе и «Неве». Культура развивается под влиянием центростремительной силы, а хотелось бы центробежной. Установка на, так сказать, центростремительность означает создание приоритетных направлений в культурной жизни общества. Но что делать тому меньшинству, которое не желает идти в ногу со всеми? Мы уже в нашей передаче говорили о парадоксальном рассвете самиздата в эпоху гласности. А что еще делать тем, кто пишет про любовь, а не про Сталина? Что делать тем молодым писателям, поэтам, критикам, которых из обновленных журналов вытеснила как раз перестройка и гласность? Сейчас центральные журналы и газеты несут на себе чуть ли не все бремя гласности. Они пишут обо всем: о нехватке овощей, о сталинских преступлениях, о проектах новых законов. Но вообще-то для каждой области должны существовать свои органы. Я совершенно не понимаю, какими соображениями руководствуется, например, литературная газета, выбирая темы для публикации. Вот подвал о неприятностях с урожаем абрикосов в Армении. А в следующем номере будет про падеж скота в Удмуртии? Так ни 16, ни 160 полос не хватит. Литературные журналы подменяют собой книгоиздательство. Разве разумно печатать «Доктора Живаго» в «Новом мире» или «Улисса» в иностранной литературе, где публикация растянется на целый год? Конечно, такие решения принимаются вынужденно, не от хорошей жизни. Но упоение гласностью не снимает вопроса о, так сказать, стратегических проблемах развития советской прессы. Что важнее, увеличивать тиражи ведущих изданий или открывать новые издания? Мне кажется, что второй путь перспективнее, демократичнее, плодотворнее. Помню, как меня поразило, что в Соединенных Штатах нет одной главной газеты, ну, скажем, американского аналога «Правды». Каждый город выпускает свой, а часто и не один орган, посвященный в первую очередь местным проблемам. Поэтому в Америке и выходит больше изданий, чем в Советском Союзе. Децентрализация жизни в Соединенных Штатах отражает демократическую структуру американского общества. Здесь, например, просто нет понятия столичной литературы. Примерно то же самое происходило и в России начала века, где в одном Петербурге 2014 году выходило 47 газет и 438 журналов. Не это ли разнообразие печати и породило феномен Серебряного века? Русская периодика, как это было и в 60-х годах века прошлого, и в 60-х годах века нынешнего, была склонна представлять культуру монолитом. Но к концу 20-го столетия мир пришел к идее конгломерата различных культур, противоречивых, противоборствующих, соперничающих. Монопольная власть толстого журнала, как бы он ни назывался, представляется мне архаизмом, насилием над живым телом культуры. И мы знаем, что диктатура общественного мнения бывает не легче, чем тирания цензуры. Свобода слова подразумевает свободу произнесения разных слов, а не только безлимитную подписку на огонек.
На волнах «Радио Свобода» мы продолжаем нашу передачу из Нью-Йорка. В эфире очередной выпуск культурно-политического журнала «Поверх барьеров». Наше внимание не могли не привлечь две публикации в 9-м номере журнала «Новый мир» – статьи Сергеева и Гангнуса, в которых начата массированная атака на социалистический реализм. Я хочу остановиться на второй статье, более, так сказать, агрессивной и в то же время более принципиальной. Конечно, тема этой статьи – далеко выходит за рамки эстетические, и в этом громадная заслуга автора. Эта статья, напоминаю, называется «На руинах позитивной эстетики». В чем нов и оригинален, и в чем бесконечно прав Александр Гангнус? Прежде всего в том, что он увязывает эстетическую теорию социалистического реализма с глубинными мировоззренческими установками так называемого активного, или, как он говорит, левацкого большевизма. Генезис явления установлен с математической точностью. Социалистический реализм не на первом съезде советских писателей в 1934 году выдуман, а еще до революции – в сочинениях так называемых «махистов-богостроителей» Луначарского, Богданова, ну, конечно, и Горького. Главная установка богостроительства – это не любовь, буквально ненависть к элементарной правде, к правде факта, подмена эмпирической фактичности проективным заданием, то есть установка на утопию. В основе же всех этих построений – примат воли над разумом, волюнтаризм, игнорирование объективных законов. У Луначарского и у Горького эта установка мотивировалась рядом положений философии Ницше, говорившего, между прочим, что философия должна быть ориентирована не на естественные науки, а на искусство, и что само искусство есть воля ко лжи. А вот у Богданова этот цикл мыслей находит уже более серьезное обоснование в философии современной физики. Все это очень непросто, конечно. Богданов был крупной фигурой, к сожалению, ушедшей в тень в статье Гангнуса. Я не хочу углубляться в философские тонкости. Отчасти, кстати, это проделано мной в моей статье о Горьком, которая, надеюсь, в ближайшее время появится в одном из зарубежных журналов. Но вкратце нужно сказать примерно следующее. Именно богдановский империуманизм был подлинной философией большевизма, как активного направления в марксизме. Александр Гангнус отчасти это признает, когда говорит, что левацкий большевизм не просто существовал в качестве идейной оппозиции, а господствовал в партии. И именно он вышел на поверхность в сталинские времена и в политике, и в эстетике. Подлинными волюнтаристами оказываются Сталин и Горький, а не простецкий Хрущев. Все это так, но Александр Гангнус делает одну серьезную ошибку, которую можно понять, но нельзя замолчать. Он стремится Ленина противопоставить вот этому, как он говорит, левацкому большевизму, апеллируя к общеизвестному факту, к книге Ленина «Материализм и империокритицизм», в которой Ленин, как известно, выступил против философских поисков этих левых большевиков. Американский исследователь Роберт Вильямс называет их другими большевиками. Это и так, и в то же время не так. Я бы сказал, что Ленин в материализме и империокритицизме не был на уровне большевизма. Это меньшевистская книга. Недаром он солидаризировался с меньшевиком Плехановым в борьбе с Богдановым и другими. Активное направление в социал-демократии, что и называется большевизмом, не может быть идеологически и философски обосновано классическим марксизмом, с его глубоким экономическим детерминизмом, с его представлением о железной объективной закономерности, управляющей природой и обществом. Взятый в таком повороте, марксизм в принципе не революционен, а эволюционен, что и подчеркивали меньшевики и вообще классическая социал-демократия. Но у Маркса, как мы знаем, был и другой мотив, сформулированный в тезисах о Фейербахе, где проводится мысль об активной природе сознания и где дана установка на волевую практику. И как раз этого не замечали Плеханов с Лениным, что и отметил Богданов, полемизируя с ними в своей книге «Философия живого опыта». Богданов говорил, что вот эта активная сторона в марксизме не может быть обоснована так, как ее обосновывали сами Маркс и Энгельс, что под революционные потенции марксизма нужно подвести другой философский базис, делающий упор на примате человеческой воли. И самое главное в том, что Ленин, в конце концов, изменил свою позицию, приблизился к тому, что говорили Богданов и прочие так называемые «махисты-богостроители». В ленинских философских тетрадях прослеживается этот сдвиг к волюнтаризму, а без такого сдвига невозможен был бы «Октябрь» — акт чистой воли, наперекор всем постулатам классического марксизма. Конечно, у Ленина есть алиби — НЭП. Это уже какой-то другой Ленин. И сейчас в Советском Союзе именно он выходит на первый план. Однако ответственности Ильича за «Октябрь» никто не снимет. Развести Ленина с большевизмом, то есть с идеологией и практикой активного волюнтаризма, как это пытается сделать в своей статье Александр Гангнус, не удастся. Хотя, конечно, такое желание в нынешнее время и тактически оправдано, и, в общем-то, глубоко понятно. На этом мы заканчиваем нашу передачу из Нью-Йорка. Это был очередной выпуск культурно-политического журнала «Радио Свобода. Поверх барьеров». В передаче принимали участие писатель Сергей Довлатов и журналист Александр Генис. Вел передачу Борис Парамонов.
Радио «Свобода» вы слушали выпуск «Поверх барьеров» из Нью-Йорка. Эфир 16 ноября 1988 года. Подготовил и вел программу Борис Парамонов. «Золотой запас свободы». Архивный проект. На очереди выпуск передачи «Мы за границей». Эфир 24 июля 1978 года. Подготовила и ведет передачу из Парижа Мария Розанова.
Радиожурнал «Мы за границей».
Когда я вернусь и прямо с вокзала, разделавшись круто с таможней, и прямо с вокзала в кромешный, ничтожный, раешный, ворвусь в этот город, которым казнюсь и клянусь, когда я вернусь.
Александру Гинзбургу, редактору первого журнала «Синтаксис», Москва, самиздат, 1959-1960, посвящается.
Говорит радиостанция «Свобода». У микрофона Андрей Синявский и Мария Розанова. В сегодняшней передаче речь пойдет о новом русском журнале, который мы начали издавать в Париже. Журнал этот называется «Синтаксис». И назван он так в честь и в память первого самиздатского журнала в Советском Союзе, который тоже назывался «Синтаксис» и выходил в 59-60-м годах по инициативе и под редакцией Александра Гинзбурга. И создание нашего нового журнала «Синтаксис» в какой-то мере было ответом на третий арест Александра Гинзбурга и на судебный процесс над ним, который готовился больше года. И поэтому журнал открывается словами.
Александру Гинзбургу, редактору первого журнала «Синтаксис», Москва, самиздат, 1959-1960, посвящается.
Каков же смысл этого названия «Синтаксис»? И почему на имени Александра Гинзбурга так много сошлось сейчас? Продолжает Андрей Синявский.
Недавно меня спросили французские журналисты, почему последнее время во всех своих выступлениях вы то и дело сворачиваете на Гинзбурга. Ведь много других путей и других имен в современном диссидентстве. И я отвечаю, помимо личного моего близкого знакомства с Александром Гинзбургом и чувства глубокой признательности к нему, я считаю Гинзбурга принципиальной фигурой. Он был всегда, можно сказать, первооткрывателем. Например, его журнал «Синтаксис». Конечно, и до этого ходили в списках стихи и классиков, великих поэтов Цветаевой, Ахматовой, Пастернака, Мандельштама, и молодых тогда авторов Беллы Ахмадулиной, Генриха Сабгира и многих-многих других. Но Гинзбург придал этому пеструму явлению новую форму журнала. Он увидел, что поэты и стихи интересны не только сами по себе, но в их соединении, в связке, в синтаксисе. И то же самое получилось с его белой книгой по делу Синявского и Даниэля. Опять-таки, материалы отдельных судебных процессов существовали и до него. Например, запись Фриды Вигдоровой по делу поэта Иосифа Бродского. Но Гинзбург увидел, что подобные документы гораздо интереснее и важнее в широком сопоставлении. Скажем, не просто одна стенограмма суда, но и письма по этому поводу за и против обвиняемых, отклики и советской, и зарубежной прессы. Короче говоря, некий свод, широкий и объективный охват материала. И вот в этом первенстве, в этом открытии и нахождении новых и неожиданных форм, мне кажется, значение Гинзбурга.
А теперь предоставим слово Андрею Амальрику.
Я услышал об Александре Гинзбурге еще в 60-м году. И даже, если говорить точнее, не услышал, а прочитал в газете «Известия» фельетон о том, что такой некий Гинзбург, как это у нас есть в советской печати, две градации – небезызвестный и некий. Небезызвестный – это лицо более высокого ранга. Говорят, там небезызвестный Бжезинский. А вот про меня или про Гинзбурга написывают некий Амальрик или некий Гинзбург. Так вот, я прочел, что некий Гинзбург издавал какой-то журнальчик, собирал вокруг себя всяких непризнанных поэтов, в кавычках, и я очень заинтересовался тогда этим, потому что я был как раз поэтом, в кавычках, как любят вот у нас писать в газетах. Но познакомиться тогда с Гинзбургом не мог, потому что именно за попытку издания журнала «Синтаксис» он получил 2 года, и к моменту, когда появилась эта статья в «Известиях», он уже сидел в тюрьме. Я познакомился с Гинзбургом в 62-м году, когда он вышел из лагеря, и с тех пор в течение 15 лет мы с ним поддерживали самые хорошие дружеские отношения. Может быть, не совсем точно сказать в течение 15 лет, потому что у нас с ним выходило так, что когда он выходит из тюрьмы, через очень короткое время сажает в тюрьму меня. Когда я выхожу, он на конце или уже сидит, или вот тут же его и сажают. Так в течение всех этих 15 лет. Я бы сказал, что Гинзбург один из ветеранов движения за права человека в Советском Союзе.
Вслушайтесь, вдумайтесь в эти слова. Один из ветеранов движения за права человека в Советском Союзе. Значит, это уже история и вошло в историю. И значит, мы с вами живем не просто в воздухе, в быту, который перемежается время от времени кое-какими происшествиями или событиями. Мы находимся в летописи, и эта летопись пишется людьми, самыми разными людьми, ежедневно, и в том числе Гинзбургом, который начинал со стихов.
И он начинал как просто человек, очень любящий и интересующийся искусством. Он начал с издания поэтов. Потом он, я знаю, показывал у себя кинофильмы о французских и американских художниках. И тоже о нем появилась самая бранная статья в газете. Он пытался знакомить советских людей с современным искусством. И вот, как ни странно, это его работа, вместо того, чтобы встретить поддержку со стороны властей, ибо это была, по существу, культурная работа, ничего не только антисоветского, но вообще политического в ней не было, она властями все время принималась с каким-то подозрением, с каким-то желанием все это закончить, прекратить и не допустить.
Ну вот и хорошо. Прекратили и не допустили стихи. Но что же дальше? Ведь человека как такового нельзя уничтожить. Он все равно будет что-то делать.
И, может быть, в какой-то мере в область политики Гинзбург вошел в 1966 году, когда он составил сборник материалов по делу Синявского и Даниэля, двух писателей, осужденных перед этим за свои произведения. Гинзбург, опять-таки, просто как честный человек, он никогда не претендовал ни на то, что он писатель, ни на то, что он какой-то политический деятель, не даже на то, что он литературный критик, хотя по существу он был очень тонким критиком и тонким ценителем литературы и искусства. Так вот, Гинзбург просто как честный человек собрал все эти материалы, послал их советским руководителям, чтобы их ознакомить с тем, что творится в их собственной стране. И также эта книга была издана на разных языках на Западе, за что Гинзбург и получил 5 лет.
Легко сказать 5 лет.
И знаете, я сам сидел в лагере, я знаю, какая это тяжелая вещь, как иногда лагерь озлобляет человека, даже хорошего, и как лагерь делает человека, в общем, хуже. Там все провоцирует и способствует тому, чтобы более дурные качества развились в человеке, ожесточенность, озлобление, подозрительность. И вот Гинзбург, как ни странно, но он вышел лучше из лагеря. Изменился сам Гинзбург, и я бы сказал, изменились во многом интересы Гинзбурга. Он стал больше заниматься проблемами прав человека, видимо, в лагере, лучше познакомившись с этой тяжелой стороной действительности.
Да, лагерь у нас, к сожалению, это реальность, действительность, притом с самой ее изнанки.
И большую часть своего времени и сил он отдавал помощи семьям политзаключенных, потому что у нас в стране страдает не только сам заключенный в лагере, иногда очень сильно, да даже более сильно страдает его семья, его жена, его дети, часто его родители, потому что бывают случаи увольнения этих людей с работы, семья лишается материальной помощи. Это тяжелое положение семей всегда тоже использовалось властями для того, чтобы давить на самого заключенного, чтобы он мучился в лагере еще за свою семью, чтобы, так сказать, его положение усугублялось мыслью, что не всегда в семье даже есть что есть. Так вот, Гинзбург взял на себя очень трудную задачу помощи. Он представлял в Советском Союзе фонд, основанный Александром Солженицыным. Часть денег для этого фонда собиралась и внутри страны. В Советском Союзе достаточно много людей, которые не могут или не всегда могут принять активное участие в движении сопротивления, но во всяком случае они хотят помочь этому движению. И я знаю, что собирались среди советской общественности довольно большие суммы с этой целью, и Гинзбург занимался всем этим распределением.
То есть приносил добро, практическое добро людям, на что мы редко бываем способны. Добро не в теории.
И знаете, важна ведь не только денежная поддержка. Очень большую роль играет моральная поддержка. Очень важно для людей, что их не забывают, что им помогают. Жена знает, что когда муж садится в тюрьму, от нее не только не отворачивается, а наоборот, она в каком-то степени становится даже в центре внимания, в центре поддержки. И этим современное положение очень отличается от 30-х и 40-х годов, когда изоляция мужа означала одновременно изоляцию его семьи. И вот то, что сейчас не так, в этом большая, я бы сказал, заслуга и Гинзбурга, который все 15 лет, последних лет своей жизни посвятил тому, чтобы это было не так.
Наш новый парижский синтаксис, вышедший в свет совсем недавно, открывается статьей Натальи Рубинштейн о старом, о первом синтаксисе Александра Гинзбурга. Выдержки из этой статьи читает Андрей Синявский.
В России синтаксис прочли давно. Читать его сегодня в Париже – точно вернуться в родной дом или вспомнить о первой любви. А дело было, по-моему, на 3-м курсе. И куда ни глянь, все вокруг писали стихи. И все стихи читали. от стихов в воздухе стоял даже некий чад. Все как бы немного угорели. На пари уславливались, весь вечер говорить с пятистопным ямбом или устраивали соревнования, кто больше прочтет наизусть. Читали старые, открываемые и переживаемые, как новость, Мандельштама, Цветаеву, но любили и тоненькие, только вышедшие книжечки Мартынова, Заболоцкого. Еще и сегодня невозможно отнестись к строкам, которые пришли тогда, с изменившимися нынешними мерками, так плотно спаяны с ними прежняя благодарность. Когда петля переплеталась с плетью, когда труба трубила о походе, а лира о пощаде умоляла, Леонид Мартынов. Труба уже вовсю трубила о походе, и назначены, и определены были многие маршруты, по которым предстояло в близком будущем пройти участникам поэтических вечеров, поэтам и слушателям. Петля и плеть висели совсем невдалеке, и умолять о пощаде было самое время. Литературные забавы вот-вот должны были обернуться политическими страстями. И на выходе из юности подстерегало отчаяние. Вот тогда и появился синтаксис. Три тонких сборничка в размер полулиста, по 10 поэтов в каждом. Две книжки московские, одна ленинградская. Составитель Александр Гинзбург. Только неправильно говорят иногда «подпольный литературный журнал». Он и тогда так не воспринимался. Не журнал, а сборник стихов, поэтический альманах. В нем, конечно, был легкий привкус недозволенности, но невозможно назвать его антисоветским или подпольным. Просто рукописный сборник, свободная печать, вольное слово. Синтаксис не боролся с советской властью, но советская власть немедленно стала бороться с синтаксисом, бросив против 300 его экземпляров миллионные тиражи «Комсомольской правды». Из трех десятков авторов синтаксиса около половины стали очень скоро печататься в открытой советской прессе, и многие стихи, отданные ими в синтаксис, вошли в их печатные сборники. Теперь, 18 лет спустя, даже трудно поверить, что и в них можно было усмотреть политическую крамолу. По сравнению с официальной поэзией, лишь два качества отрицались начисто – высокое парение и ханжеское целомудрие. Жизнь в этих стихах рисовалась так. Приходят разные повестки, велят начать и прекратить, зовут на бал, хотят повесить и просят деньги получить. Сергей Чудаков. А любовь так. Кричат над городом сирены, и чайки крыльями шуршат, и припортовые царевны к ребятам временным спешат. Булат Акуджава. Легко и просто разменивались эти стихи на цитаты. Здороваясь, хорошо было перекинуться как бы масонским приветствием. «Хелло, вы не пижон?» «Пижон. Мы земляки. Я поражен». Александр Аронов. Вместо отзыва о знакомом годилось. Он говорил ей пошлости, вроде «не судите по внешности». Игорь Холин. Испытанная шутка. «Я хочу иметь детей от коробки скоростей». Генрих Сабгир. Нечего и говорить, что очень скоро стали распевать не только стихи Акуджавы, предназначенные для этого самим автором, но и пилигримов Иосифа Бродского. Здесь всего важнее, всего дороже был жест освобождения, неожиданное открытие того простого факта, что поэзия, существующая без разрешения, может быть без разрешения напечатана. Так начинался самиздат. Хотя еще и не было в ходу это слово. Книжки стихов, собранные Александром Гинзбургом, остались памятником поэтическому опьянению конца 50-х годов. Очень скоро увлечение поэзией было потеснено политическими дискуссиями, в которых зародилось то, что потом назвали демократическим движением. Александр Гинзбург, судьба его известна, от поэтических сборников «Синтаксис» перешел к составлению и изданию «Белой книги», «Самиздат» пророс хроникой. Но начинался он со стихов. «Я скажу вам, уют нависает углом над дорогой ломающий свод. Я скажу вам, что кто-то опять споет свою песню. и страсти прочитанной, пусть останется белая гавань, и строка не умрет несосчитанными и упавшими в ритме словами. Владимир Уфлинт.
Среди материалов синтаксиса в защиту Александра Гинзбурга выступление советского писателя и переводчика Юлия Даниэля. Его прочтет Анатолий Шагинян.
«Мне выпала на долю горькая радость познакомиться и быть с Гинзбургом в лагере, в заключении. Я встретил там много хороших, интересных и значительных людей, но даже на этом ярком фоне Александр Гинзбург выделялся своим абсолютным бескорыстием, своей чистотой, своей терпимостью. За всю мою жизнь мне редко встречались люди столь светлой души, люди, чья доброта, чья человечность были не лозунгом, не декларацией, а непрерывным действием, направленным на пользу людям. Как и его покойный друг светлой памяти Юрий Голонсков, Гинзбург делил свой хлеб и свою одежду с ближним буквально по-евангельски. Но важнее еды, одежи и табака была помощь духовная, доброе слово, умный совет, согретая юмором беседа, готовность по-братски разделить горести и радости товарища. Десятки раз я наблюдал это служение человека человеку и много раз в трудные минуты на себе испытал, что такое сочувствие, сопереживание Александра Гинзбурга. Не ошибусь, если скажу, что моя позиция терпимости, нелюбовь к максимализму в значительной степени укрепились благодаря дружескому общению с ним. Я абсолютно неколебимо убежден, что все, что делал Гинзбург до, во время и после заключения, он делал лишь во имя одной цели – помочь людям, поддержать их морально и материально. Я думаю, что помощи заслуживают все, или почти все, попавшие в беду. Но когда речь идет о людях, подобных Александру Гинзбургу, долг каждого порядочного человека – поспешить на помощь, ибо они не умеют служить добру, не жертвуя собой. И даже среди этих рыцарей и праведников Александр Гинзбург, чуждый политиканству, лишенный честолюбия, до конца открытый своему призванию, стоит особо, выше многих других. Москва, 3 февраля 1978 года.
Говорит «Свобода». У микрофона Марии Розанова и Андрей Синявский. Мы рассказываем сегодня о новом журнале «Синтаксис», названном так в напоминании о первом самиздатском журнале в Москве, который когда-то издавал Александр Гинзбург. Почему мы в Париже восстановили сейчас это старое заглавие? Что оно означает? И какова программа журнала? Чтобы ответить на эти вопросы более-менее сжато, мы выбрали форму интервью как наиболее удобную. Интервью с самими собой.
Вопрос. Что означает само название «Синтаксис»? И почему мы на нем остановились?
Ответ. Это название привлекательно в первую очередь тем, что оно ничего особенного не обозначает. То есть оно не несет в себе какого-то заранее обусловленного, претенциозного и высокопарного смысла. Вроде названий многих советских газет и журналов, которые набили оскомину уже этими авторитетными, восторженными и многозначительными именами. Вроде «Звезда», «Новый мир», «Молодая гвардия» и даже «Прометей». В русской эмиграции тоже хватает таких громких имен, только с другим политическим знаком. «Часовой», «Возрождение» и так далее. А слово «синтаксис» стилистически нейтрально и безоценочно, даже бесцветно. Как известно, синтаксис – это всего-навсего связь слов в предложении. Это композиция человеческой речи. А в более широком смысле синтаксис – это единство. Свободное единство разных авторов и разных точек зрения.
Вопрос. А чем отличается наш синтаксис от других эмигрантских журналов, число которых в последнее время заметно растет, «Континент», «Эхо», «Ковчег», «Глагол», «Третья волна», «Гнозис», «Время и мы», созданных в основном руками третьей миграции. И чем он отличается от старого синтаксиса Гинзбурга?
Ответ. Тут прежде всего жанровое отличие. В новом журнале «Синтаксис» не будет художественной литературы в собственном смысле этого слова. Не будет ни стихов, ни прозы, ни драматургии. Это журнал, целиком построенный на небольших статьях или очерках, посвященный исключительно критике, публицистике, полемике, эссеистике, то есть журналистике. Дело в том, что художественные произведения, романы или поэмы, могут существовать и практически во всем мире существуют в виде отдельных книг, готовых книг, доколе, конечно, эти вещи сами по себе что-то стоят и значат. Зачем, спрашивается, из номера в номер печатать роман с продолжением или какой-нибудь большой ученый трактат, если проще и целесообразнее его издать книгой? И, кстати сказать, на Западе не очень-то принято изящную словесность печатать в так называемых толстых журналах. Толстый журнал – это скорее российская традиция. Но и в нынешней России, попадающий туда из-за границы, эмигрантский толстый журнал не очень удобен в том отношении, что начало одной повести нужно искать в одном номере, а продолжение в другом, окончание в третьем. А номер-то в России случается, попадает всего-навсего один из многих, да и то со множеством опасностей и препятствий. Так что, поразмыслив, мы остановились на форме сравнительно небольшого журнала «Синтаксис», размером примерно в 100 страниц и с расчетом на 4 номера в год.
Вопрос. Ну а какова программа журнала? Каков принцип в отборе материала?
Ответ. Нам хотелось бы выпускать журнал на принципах широты и терпимости по отношению друг к другу, к разным точкам зрения. Ну и потом, конечно, качество материала, и я бы даже осмелился сказать, интеллигентность, формы и содержание того, что мы намерены у нас публиковать.
Вопрос. А почему же все-таки этот журнал связан с именем Гинзбурга?
Ответ. Помимо того, что говорилось уже о первом самиздатском синтаксисе, нам хочется, чтобы наш журнал уже названием своим и каждым своим номером напоминал об Александре Гинзбурге, который недавно приговорен советским судом, третий раз приговорен, к тяжелому лагерному сроку. Мы хотим, чтобы имя Гинзбурга не забылось ни в Советской России, ни на Западе. Ему, Гинзбургу, и принадлежит честь этого слова, которую мы поставили на обложку как своего рода девиз – «Синтаксис».
Александру Гинзбургу, редактору первого журнала «Синтаксис», «Москва самиздат» посвящается.
Когда я вернусь, и прямо с вокзала, разделавшись круто с таможней, и прямо с вокзала в кромешный, ничтожный, раешный, ворвусь в этот город, которым казнюсь и клянусь, когда я вернусь.
Это был радиожурнал «Мы за границей».
Человек имеет право. Всеобщей декларации прав человека в нынешнем году исполняется 30 лет. Декларацию никто никогда не подписывал, до этого и не требовалось. За нее просто голосовали государства-члены ООН на Генеральной Ассамблее в 1948 году, тем самым обязавшись, как это записано в преамбуле к декларации, содействовать в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций всеобщему уважению и соблюдению прав человека и основных свобод. И хотя Советский Союз при голосовании воздержался, на него, как на члена ООН, Всеобщая декларация также распространяется.
Границей. Проект «Золотой запас» на волнах свободы редактирует Иван Толстой. В качестве музыкальной заставки этого цикла звучит песенка о свободе на стихи Иосифа Бродского 1965 года. Музыка и исполнение Елена Якубович.